Давайте мы обратимся к нашему изучаемому тексту. Мы с вами на послании к Ефесянам, 6 глава. Это уже финишная прямая, где апостол Павел дает самые ценные наставления после того, когда он показал богословие спасения, когда он показал богословие экклезиологии, церкви, жизни в теле, когда он акцентировал внимание на духовных дарах, когда он поднял достаточно сложные вопросы о жизни внутри семьи, о жизни в обществе, о взаимоотношениях между мужем и женой, между детьми и родителями, и наоборот, между хозяевами, да, бизнеса и подчиненными, и наоборот, со стороны подчиненных к начальству своему. Павел дает указание на этот стержень, что без исполнения Духом Святым вы не сможете этого ничего исполнить. Все это останется моралью, все это останется законом, все это останется такими потугами вашими, которые закончатся после первой попытки, которая приведет вас к разочарованию, какой-то депрессии, вы поймете, что я не справляюсь с этим. Но он дает это топливо, эти спички для того, чтобы оно вместе дало и свет, и тепло, и огонь, и какую-то энергию. Это исполнение Духом Святым. И мы говорили, как исполняться Духом Святым, хотя Павел не конкретизирует, подразумевая, что верующие, возможно, знали, но заканчивая свое послание, он также определяет внимание, что абсолютно всех верующих, возрожденных людей ждет духовная брань. Хотим мы этого или не хотим, нас спрашивать никто не будет. Оно придет. И в прошлый раз мы говорили, что наш враг настолько опасен, что он появляется в нашей жизни раньше, чем мы его заметим. И мы замечали его коварство, и мы видели его тактику, мы видели его цели, мы видели его деструктивные какие-то результаты, когда он просто занимается каким-то человеком. И если он не вооружен, есть большая вероятность того, что он может пасть. Как у вас неделя прошла? Были у вас наблюдения в том, что в вашу дверь стучалось какое-то искушение, какие-то трудности, какие-то давления, какие-то, не знаю, переживания, может быть, даже вспышка какой-то обиды или гнева против Бога, друг с другом какие-то конфликты, апатия к чтению Писания или еще какие-то вещи. А если все ровно происходит, может быть, вы уснули, может быть, тоже такая странная ситуация, как в Лаодикийской церкви, когда все очень хорошо, все очень комфортно, все безмятежно, и люди достигают вот этого теплого такого состояния, когда вот эта вот амплитуда, да, пульсирование просто выравнивается в одну полосочку, да, и жизни нет. Как в бурном каком-то давлении, да, событиях каких-то насыщенных, так и, казалось бы, в безмятежных, может быть, и там война. Христианин, который уснул, он абсолютно бесполезен для врага. Таких врагов не боятся. Я сам служил в армии, я немножко буду касаться вот воспоминаний, да, из своей армейской жизни. Сам ходил несколько раз в караул, вот, и с оружием. Вы знаете, уже, конечно, прошло, сейчас даже архивы поднимут, и меня захотят посадить, уже поздно. Были такие моменты, когда просто изможденный физически был настолько, что я спал. Меня самого можно было связать, я бы не почувствовал, унести где-нибудь в лесу, проснулся бы. Вот, без оружия. Кстати, были нападения тоже на спящих, вот этих караульщиков, которые физически были настолько слабы, что у них забирали оружие, он просто потом просыпался и все, потом под суд. Так вот, спящий христианин или христианин, который не умеет пользоваться оружием, он бесполезен. Во-первых, он является мишенью, когда его могут атаковать. И он бесполезен, что он не может противостоять врагу. Вот в чем красота, я в прошлый раз говорил, в том, что Священное Писание церкви открывает, что происходит в этом мире. Этот мир наполнен духами. И у них есть возможность влиять на нас. И Павел знал об этом. Бог открыл ему это. Он понимал это. Он понимал это как в Ветхом Завете, так понимал в частном порядке, когда он испытывал на себе, помните, даже такие вещи, он мог со своей физической болезнью разобраться так, что он говорил? «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня». Он не сказал, что это наследственная болезнь. Он понял, что в какой-то определенный момент был послан в его жизнь ангел сатаны удручать его. И ему было плохо. И он трижды молился Богу. Бог оставил это. Вот еще один из интересных моментов, почему в некоторых церквях связывают, да, демонов и пытаются их куда-то убрать. Бог их не связывает. Они для него тоже являются неким инструментом для того, чтобы они выполняли свою функцию. Мы не знаем во всей полноте для чего, но они функционируют. Но Павел говорит, у вас должна быть способность противостоять. В прошлый раз мы говорили о том, кто такой враг. Это самое первое, что должны знать христиане. Как он действует, как он ставит ловушки, как он может поймать нас. И сегодня мы посмотрим, как противостоять ему. Я думаю, это достаточно ценный материал, в котором Священное Писание дает вот это вот богатство, снаряжение для нас. Давайте мы прочитаем сегодня снова весь этот отрывок и остановимся на том, который мы сможем одолеть. Прочитаем с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясавшись истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Но прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, чтобы я смело проповедовал, как мне должно». Сегодня мы посмотрим на те доспехи, которые Павел называет «всеоружие Божье». Мы посмотрим на часть из них. Первое – это будет пояс истины. Мы посмотрим на броню праведности. И мы посмотрим на обувь благовестия. Я думаю, что мы вложимся в эти три категории этих доспехов для того, чтобы не перегружать нас информацией, чтобы у нас осталось ясное понимание всех этих необходимых вещей. Итак, смотрите. Я хочу связать то, что в нашем тексте в прошлый раз мы говорили, Павел указывал. Самое первое, без чего доспехи вообще бесполезны, это укрепляйтесь силой и могуществом Бога. Если мы не подключены в эту сеть питания, да, наша батарейка будет разряжена. Если батарейка разряжена, вставляйте ее в любой самый шикарный телефон, он ничего вам не покажет и ничего не даст. Понимаете, да, вот причину. И сама по себе батарейка тоже бесполезна, если она без телефона. Поэтому Павел говорит о первопричине. Укрепляйтесь Господом. Будьте зависимы от Бога, от Его силы. Будьте близки к Богу. Знайте Бога, уповайте на Бога. Исполняйтесь Духом. Будьте готовы, снаряжены. И потом он говорит, что это снаряжение нужно взять. Он также указывает интересную мысль о том, что это все оружие Божие. Его настолько достаточно, что, ну, допустим, там, привязать потом шарфик к этому, да, или бабочку прицепить, или какой-то цветочек, это будет лишним и бесполезным. И если что-то убрать из этого комплекта или комплекса оружия, то этого будет недостаточно. Он говорит, это все оружие Божье. Друзья, слушайте внимательно. Очень внимательно. Если вы это не услышите, не примете, не возьмете и не наденете на себя, вы будете по-прежнему мишенью. Мы уже говорили, сатана — это не примитивный чертик, дурачок какой-то, которому вот свечку зажгли, и он исчез. Это умнейшее существо. По-прежнему мудрый ангел, сильный ангел, которому с трудом противостоят некоторые Божьи ангелы, которые должны прийти на подмогу, чтобы сразиться с ним. Это тот ангел, который через столетия наблюдает за человеком и знает, как просто его сломать. Он просто знает. И если бы Бог убрал от нас свое всемогущество, Он бы с нами расправился, так как расправился с Иовом. У Него есть власть над стихиями, Он управляет людьми, Он может умерщвлять, Он может поражать физически, Он может возбуждать людей, разрушать репутацию, и Он может долго просто бить в одну точку до того момента, когда человек скажет, я умираю, я не хочу, я ненавижу эту жизнь, да будет проклята эта жизнь. То, что делал Иов. И то Бог сохранил Иова, чтобы душа его не была ранена. Но он, эта нить или эта пружина растянулась настолько, что казалось бы, еще чуть-чуть, и все, она лопнет. Павел не просто заканчивает послание для того, чтобы как-то украсить его, вот просто плавно приземлиться. Он понимает, что церковь призвана жить в этом мире, благовествовать, распространять истину Евангелия. И ей будет сильнейшее противостояние. Вот почему он говорит, наша война всеобщая, нас, детей Божьих. Каждый раз, когда сатане удается кого-то сломать, какого-то христианина, обесчестить его жизнь, мгновенно идет хула в адрес Бога. Когда в церквях разделения какие-то происходят по пустяковым вопросам, это мгновенно идет в адрес Бога какая-то хула. Вот верующие между собой по каким-то деталям ссорятся. И много других вещей, которые он преследует. Поэтому если мы все будем снаряжены, если мы все будем стать в одном строю, прямо двигаться и правильно понимать нашу цель, друзья, проблем не должно быть. А если будут, они будут решаться правильно. Поэтому тот, кто хотел бы включить ресурс своей свободной воли, ответственности, этот текст как раз к нам. Павел показал, что сделал Бог, он дал все оружие, теперь мы должны его взять, надеть и не снимать. Так, первое, с чего Павел начинает, очень интересный такой момент, он говорит, припояжьтесь или возьмите пояс истины. Некоторые комментаторы говорят, что возможно, это так. Когда Павел был в заключении, в течение какого-то длительного времени был привязан цепью к солдату, к воину, и каждый раз, когда они менялись, эти караульные, у Павла было достаточно времени, чтобы разглядеть их, во что они одеты были. Но я не думаю, что они с броней охраняли Павла и ходили в шлеме. Вот. Скорее всего, это снаряжение было для боевых каких-то участий. И с другой стороны, вот лично для меня субъективно, очень сомнительно, чтобы Павел брал из вот просто наблюдений таких, да, и говорил, ну вот я вот посмотрел, и теперь я хочу вам описать, что нужно вам одеть. Почему это я говорю? Я это нахожу, когда мы будем ссылаться на те тексты Писания, где Павел об этом же пишет, еще до того, когда он в тюрьму попал. Возможно, он видел этих римских воинов так, в городе. Но более того, что меня утешает, я знаю, что Павел человек Библии, человек Писания. И он это видел в Священном Писании. Послушайте, Исаия, 11 глава, 5 стих. Речь идет о Мессии. о том периоде, когда этот воин, Господь Саваоф, придет в этот мир. Вот его просто под копирку описание. «И будет припоясанием чресла его правда или истина, и припоясанием бедра его истина или правда». Это синонимы. Он здесь говорит одно и то же. «Да будет подпоясыванием его истина». На чреслах и на бедрах это одно и то же. Павлу не нужно было наблюдать за римскими воинами, чтобы понимать, он это видел в Священном Писании. И он просто говорит, то, что есть у Бога, у Мессии, я хочу, чтобы вы это одели. Это его всеоружие. Это не просто римское всеоружие. Иоанна 8 глава, 32 стих. Теперь мы переходим уже к самой формулировке или фразе, да, о которой мы будем размышлять. «Познаете истину». Я уверен, что вы можете продолжить. «И истина сделает вас свободными». Потрясающе. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Не хочется цитировать, как Пилат говорит, а что есть истина? Да? Но где эта истина? И Христос, и Бог, и Дух есть истина, да. Но помните, Иисус сказал в молитве: «Отец, освети их истиной». То есть включи свет истины, просвети их. Потому что Слово Твое есть истина. Иоанна 17, 17. Запомните, друзья, этот текст. То, что для мира кажется чем-то примитивным, это сокровище. Именно здесь находится истина. И истина делает свободной. Поэтому Павел говорит, прежде чем вы идете на войну, снарядите себя истиной, подпояжьтесь. То есть, если сапер выходит в поле искать мины, то дать ему кувалду, да, чтобы он просто методом стука находил их. Ну, мы понимаем, что будет одна нога тут, другая там. Это про саперов. Разорвет его, разнесет. Есть специальные приборы, которые найдут, должны найти. Любых банковских работников обучают тоже способности. Вот когда вы попадаете в банк, вы увидите оригиналы купюр, где есть какие-то вот зашифрованные точки, по которым можно точно определить, где фальшивка, где настоящая купюра. Для уверенности ставят еще какие-то аппаратики, чтобы можно было прогнать это. Специалист точно отличит. Точно отличит. Друзья, но здесь больше. Ладно, если вас обманули с деньгами. Ладно, если вам оторвало ногу. Конечно, ладно, потому что мы как бы не подвержены этому. Мы же не разойдемся с вами на минные поля. Но смотрите, если это рванет в душе, это проблема. Почему люди, мы удивляемся, это находится в церкви длительное время, потом он подсел на какой-то телеканал каких-то популярных, знаменитых проповедников, которые что-то обещают, начиная опять вот метить туда, где вот почесать там, где чешется. Здоровье, преуспевание, успех, известность, духовная какая-то сила, могущество. И люди понимают, о, я хотел бы это. И они понимают, что это из Библии взято. И они становятся легкой жертвой. Очень легкой жертвой. Дают какие-то брошюры почитать. А если это еще красочные? А если люди втягивают в свою информацию? Вот я не хотел бы, не планировал долго останавливаться, но были такие моменты, когда мне приходилось общаться с разными культовыми представителями. И они вам не скажут, что мы от сатаны, или что они не библейские. Когда вы говорите, где написано, они вам покажут. Но если вы не понимаете суть написанного, вот истину, мы же понимаем, что значение текста есть его смысл, его понимание, а не просто вырванный какой-то из контекста стишок. И они начинают этими стишками просто забрасывать. С Ветхого Завета, из Нового Завета, перекрестные какие-то ссылки. Так вот, человек, который не владеет истиной, это легкая жертва. Павел говорит, подпояжьтесь. То есть это пояс самое первое, с чего начинается. Я не знаю, почему он не назвал это шлемом истины или там, броней истины. Мне кажется, истина в начале, истина в середине, истина в конце. Без этого вообще никак. Вот он с этого начал. Но начал правильно. Истина. Кстати, когда воин подпоясывался, да, то ему не должна была мешать его одежда. Они ж вот в таких балахончиках ходили. Поэтому им нужно было подпоясаться, чтобы враг его не схватил за свободные полы или пола, как там правильно, короче, края. И когда он там где-то через кусты, нужно было ему бежать, чтобы тоже это не зацепилось. Я вот говорил, что буду вспоминать немножко армейскую жизнь. Кто служил в мои годы, да, где-то в середине 80-х, мы ходили в длинных таких шинелях. У них не то, что бегать неудобно, у них ходить неудобно. Я сильно не догонял вот во всем этом, но думал, как вообще можно, вот марш-бросок, и ты в этом платье бежишь, и оно тебе мешает. Ладно бы еще оно теплое было. Мы всегда говорили, что это шинель на рыбе меху. Просто до костей продрагивало. Можно было бегать без него. Оно мешало. Я не знаю, кто придумал. Я вот, кстати, посмотрел, да, еще в царской России носили вот такие длинные. И вот, не знаю, 100 лет и не менялась вообще форма одежды. Сейчас я вот наблюдаю за современными военными. Да, у них коротенькие такие куртки, теплые. И как бы отстегивается, когда жарко. Пристегивается там утеплитель, когда похолоднее, с капюшонами. Думаю, ну, молодцы, прогресс пошел. Но в мое время... Ни один пояс, мне нужно было 3 пояса, ну, просто сковало бы. Павел говорит, подпояжьтесь. Кстати, очень хороший намек. Если наша жизнь распоясана, вот нет истины, вот эти края цепляются за суету какую-то. Нас можно просто зацепить, и замедлится ход, замедлится жизнь, отвлечемся на что-то. Подпояжьтесь, чтобы ничего не мешало, во-первых. Во-вторых, подпояжьтесь истиной. Есть четкое понимание, чем нужно подпоясаться. Я хочу немножечко ускориться. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, когда Павел о себе говорит. Вот этот момент, что он еще был до заключения. Да, и смотрите, как он описывает, как он был подпоясан в этой войне. 2 Коринфянам 6:7. Там есть немножечко выше стихах перечисления, да, его состояние духа, сердца, разума. Но вот, смотрите, что он говорит. «Пребывает в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке». Один в один мысль то, что он здесь говорит. Слово истины, сила Бога, укрепляйтесь могуществом и силой Господа, да? С оружием праведности, то есть правильный нож или правильные инструменты. И здесь он говорит, что у меня как нончаки в 2 руках. Вообще он просто сражается в левой и в правой руке. Теперь посмотрите, как он сражался. Я, кстати, сейчас перечитываю послание к Галатам. Это одно из первых ранних посланий Павла, которое он написал. И вы почувствуете, если вы перечитаете, вы почувствуете боль Павла. Кстати, галатийские церкви – это одна из первых церквей, которые Павел в своем первом миссионерском путешествии насаждал. Если вы помните еще Деяния апостолов, когда мы начали изучать, вот его первое путешествие с его друзьями были галатийские церкви. И там что-то произошло. 2 глава, 5 стих. Посмотрите, что он говорит. «Мы...» То есть он и его команда, с которой он трудился, ни на час не уступили и не покорились. То есть не пошли на компромисс ни с чем, чтобы истина Евангелия сохранилась у вас. Если вы почитаете ниже, вы увидите, с кем в открытую перепалку Павел вступает. С Петром. Он заметил, что Петр поступает не по истине евангельской, даже в таких вопросах, как пища. И Павел понимал, что эта маленькая деталь потом может стать огромной проблемой для всего движения вот, благовестия. И он говорит, чтобы истина не упразднилась, мы ни на час не уступили. Ниже он пишет, для меня не важно, кто передо мной, апостол, первоапостол, большая группа людей. Я не себя защищаю, я защищаю истину. Третий стих, первый стих третьей главы. Это же послание. Павел не лезет за словом в карман. Он называет верующих глупые, безумные. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Знаете, что там начало происходить? Как и в любой церкви. Кто-то принес какую-то брошюру. Кто-то принес Христос плюс, благодать плюс, искупление плюс. И вот эта вот группа иудаистов пришли и сказали, нет проблем со Христом, Он Мессия. Нет проблем с верой в Бога. Верой, только вера. Но есть маленькое но. Вы не можете существовать сами по себе. Вы должны быть в системе израильского народа. И они стали возвращать людей к праздникам, стали возвращать людей к традициям, к определенным дням. Что хуже всего, они сказали, вам нужно обрезываться, потому что без обрезания вы не сможете унаследовать вечную жизнь. И они попали. И Павел говорит, покажите мне этих людей. Покажите, кто прельстил. Помните, мы говорили об этом слове, о козни дьявольские, методика. Кто этой методикой просто вас обманул? Но главный акцент, чтобы вы не покорялись истине. Еще один стих из этого же послания, просто можно было бы долго на этом останавливаться. 5 глава, 7 стих. Вышли хорошо. То есть вы начали очень хорошо. Кто остановил вас? И опять смотрите, чтобы вы не покорялись истине. Сначала обольстились, а потом стали сопротивляться истине. Сначала они приняли какую-то ложь, а потом они уже противостояли истине. Потому что не были ею подпоясаны. И им удалось обмануть их. Я хочу привести пример без такого комментария, где одна семейная чета в церкви, христиане, члены церкви, стали жертвой обмана, когда не были припоясаны ни их разум, ни их душа, сердце истиной. Это Анания и Сапфира. Ходили в церковь, слушали проповеди. Когда начались какие-то процессы внутри церкви, когда Варнава просто пожертвовал свою землю, вот, возможно, он стал популярен среди тысяч верующих в домах, в семьях говорили, вот это молодец, вот это христианин, возможно, им захотелось быть поближе к руководству, либо тоже известными. И вот что Петр говорит. Анания, для чего ты допустил, смотрите, сатане? Сатана в церкви, и он работает над верующими. Допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли. Он мог не допустить, но он допустил. И допустил, что вместо истины он начал лгать. И мы знаем, как закончилось это собрание. Двумя смертями. Сначала он умер, потом его жена. Так вот, друзья, Бог не оставил нас ходить в потьмах, во мраке неизвестности. Он дал нам свет истины. Поэтому любое заблуждение, которое может прийти в нашу жизнь, невозможно его назвать заблуждением, если у нас не будет какого-то эталона. Правда? Как мы можем назвать что-то ересью, если у нас не будет какого-то абсолюта, чтобы приложить к этому мерилу и сказать, а они подходят? Послушайте, Филиппийцам 4:8. Просто потрясающее наставление Павла для Филиппийской церкви. Кстати, это тот период, когда Павел вдогонку пишет письмо в эту церковь, в тот же период, когда он сам находится в заключении. Посмотрите, что он говорит. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Итак, полюбите истину, знайте истину и практикуйте истину Писания в своей жизни. Тогда вы будете сильны. Это начало. Это начало. Следующее, о чем Павел говорит, мы еще в 14 стихе, вторая часть, он говорит, наденьте на себя броню праведности. Облекитесь в эту броню. Ну, я думаю, что не стоит долго говорить, для чего служила броня. Это какая-то защитная часть, либо из кожи, либо чешуйчатая, из маленьких кусочков металла была сделана для того, чтобы защищать грудь, сердце, защищать жизненно важные органы. Тогда, когда могли либо рикошетом, либо еще каким-то образом ранить человека, и он бы мог погибнуть. Но Павел понимал, что нужно защищать свое сердце. Поэтому он говорит, возьмите броню праведности. Снова, ссылаясь на Ветхий Завет, да, Исаия 59:17. Павел знал об этой броне из Слова Божьего. Снова он говорит о Мессии. Исаия, когда он описывает, он возложил на себя праведность как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. У Мессии лично это оружие есть, или эти доспехи? 1 Фессалоникийцам 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Павел об этом писал до того, когда еще был в тюрьме. Я просто защищаю свой аргумент в том, чтобы показать, что не обязательно, что он это, наблюдая в тюрьме, видел, как были одеты воины, поэтому он передавал эти доспехи. Он уже тогда был одет, и он знал, как должны одеваться христиане. Но одного пояса недостаточно во всеоружии Божьем. Нужна праведность. Понимаете, есть люди, которые знают истину. Мы уже сегодня немножко вспоминали, да, вот можно быть интеллектуально подкованным, очень хорошо разбираться в богословии, но праведность – это то, что касается характера человека, нравственности, то, что касается его внутреннего мира, вот то, как он справляется с этой истиной. Ведь все-таки тот, кто знает истину, он обладает каким-то оружием, какой-то информацией. И можно так запутать человека истиной, что приходится, может быть, с чем-то соглашаться. Если снова буквально несколько секунд говорить о каких-то культах, они втягивают вас на поле своих текстов. И если у вас нет контраргументов, если вы не разбираетесь в контексте, как правило, люди проигрывают. Когда начинают, допустим, свидетели Иеговы показывать, что Иисус Христос не Бог, и у них есть достаточно много текстов, я их помню, я просто не хочу цитировать. Или когда они говорят, что только имя Иегова должно использоваться. Или другая группа людей, которые говорят, суббота – это навеки, это заповедь. И пища определенно – это навеки, это заповедь. И кто не соблюдает, будет истреблен и не унаследует жизни вечной. Если нечем возразить, вы проиграли. Вам приходится соглашаться с этим, потому что это части истины. Поэтому Нам нужно знать истину. Нам нужно понимать ее, любить ее и практиковать в нашей жизни. Но Павел продолжает и говорит о праведности. Праведность защищает нас. Давайте посмотрим на две праведности, которые просто необходимы. Первая праведность – это праведность Христа. Это та праведность, которая дает нам право или способность принадлежать Богу. Я вам сразу хочу сказать, если из присутствующих здесь не будет праведности Христа, вы никогда не придете на небеса. Единственное условие, по которой грешный человек, проклятый за своих грехов, может оказаться на небесах, он должен войти в вмененной праведности или та праведность, которую Бог засчитает, положит на наш счет. Тогда мы можем быть в Его присутствии. Это сложная математика для нас, но Бог ее решил. Как праведный, святой, чистый Бог может простить грешника, у которого нет шансов на примирение? И он решил крест. Он соединил грешника с Богом посредством своей смерти и вменил. Этим занимается Павел в послании к римлянам. И о праведности Христа, я думаю, не стоит нам долго говорить, потому что мы об этом говорили в начале Ефесян, когда изучали. Но для Павла эта праведность была самой тоже движущей силой. Филиппийцам 4 глава, 3 глава, 9 стих, он говорит: «Я хочу найтись в Нем, в Боге моем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая во Христе через веру». Понимаете, почему Павел об этом говорил? Он был законником, он был фарисеем, он был человеком, который уповал на свои заслуги, и он понимал, что в глазах Бога это ничего не значит, это мусор. Я ничего не могу предложить Богу. Поэтому, когда я со своей праведностью явлюсь в духовной войне, или, проще говоря, предстану в своей одежде, в рыхлых каких-то доспехах, я стану снова легкой жертвой сатаны. Поэтому он говорит: возьмите броню праведности. И эта праведность, она соткана, эта броня, из силы Христа, из Его заслуг, из того, что принадлежит Ему. Не наши заслуги. Но второе, о чем мы должны поговорить, наша личная праведность. Вы часто думаете об этом, о своей личной праведности? Наша личная праведность – это результат праведности Христа в нас. Это не первая причина. Сначала мы, а потом Христос. Христос дает нам свою праведность. И живя Духом Святым, Он проявляет в нас Его образ. Поэтому в этой броне должна присутствовать как праведность Христа, так и наша личная праведность. Это праведная жизнь, я бы назвал это целостная жизнь. Это гармоничная жизнь. То, как мы верим здесь, то, что мы чувствуем здесь, то, что мы говорим вот здесь, и то, как мы ходим в нашей жизни, оно все одинаково, по крайней мере, сбалансировано. Оно имеет свою чистоту, свою красоту и свою ценность. Вы знаете, если у христианина нет личной праведности, он является не просто легкой жертвой для сатаны. Он является бесполезным человеком в этой армии, в этом строю. И вот чем больше сатана подстреливает таких христиан, тем реже ряды, тем слабее армия, тем слабее церковь. Из Ветхого Завета прочитаю вам один интересный эпизод из жизни израильского народа, из жизни лидера Неемии, когда они вернулись, столкнулись со многими трудностями после переселения когда враги хотели просто дискредитировать Израиль, не допустить, чтобы они построили храм, не восстановили город, не восстановили стены. Сатана через этих людей стал стрелять по лидерам. И вот смотрите, что Неемия пишет. 6 глава с 10 стиха. «Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегатавелова, и он заперся и сказал, «Пойдем в дом Божий, вовнутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал, «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Смотрите, для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил. И вот, чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Когда бы они заметили, что на словах их лидер Неемия очень сильный, но как только в его жизни появился какой-то страх и угроза смерти, он начинает искать компромиссные пути. Его личная праведность, она просто была бы занижена. Я с сожалением вспоминаю о некоторых служителях, которых сначала отлучили из-за сексуальных грехов, из-за блуда, из-за супружеской неверности. И через время я узнаю, что они снова за кафедрой проповедуют в роли пасторов. Подумайте, Бог прощает. Это правда. Нет ни одного греха, которого милостивый Бог не простил бы детям своим. Но его личная праведность, его репутация, она уже полностью разрушена в этой сфере. И что они делают с текстами, когда они дойдут до текста, допустим, то, что мы изучали, «Да, мужья, любите своих жен». Вот что они с этим текстом будут делать? Просить, чтобы кто-то другой проповедовал? У них нет морального права на это. Вот что делает сатана с нашей репутацией, с нашей праведностью. Он метит, чтобы разрушить нашу репутацию. Чтобы вы на работе скандальным человеком стали, проворовались где-то, были каким-то еще вот христианином бесполезным, чтобы вокруг вас стали говорить, вот это вся церковь такая. Наверное, так их учат этому. Понимаете, фокус не в том, чтобы обращать внимание только лишь на лидеров. Каждый из вас – это мишень. Если вы не ладите с соседями, если вы не ладите с своими неверующими родственниками, с кем угодно, с сотрудниками, друзья, ваша праведность, репутация вашего христианства, она занижена. Вас никто не будет слушать. Поэтому Павел говорит, наденьте на себя эту броню. Вот еще один текст. Иоанна 8:46. Пока вы ищете этот отрывок, я хочу кратенько сказать контекст. Для израильского народа то, что Христос исцелял людей, то, что Христос кормил людей, заботился, делал чудеса, прощал людей, делал огромные такие доказательные факторы того, что Он Мессия, людей это не впечатляло. Смотрите, что Он говорит. «Кто из вас обличит Меня в неправедности?» Лучше перевести этот текст. Не просто в неправде, а в неправедности. «Кто из вас сможет указать Мне на то, что я делаю с ложной мотивацией, я делаю по каким-то там греховным поступкам? Если же говорю истину, то почему вы не верите Мне?» Это риторический вопрос был. «Кто из вас обличит Меня?» Никто. Ни один не поднял руку и сказал, «Христос, я знаю, я видел тебя с женщиной, когда там все ученики твои легли спать, ты где-то уединился с ней на гору. Да, ты можешь сказать, что ты там молился или наставлял ее чем-то, но мы тебе не верим». Такого никогда не было. Никто не мог сказать о Христе ничего худого. Его репутация, его авторитет, его праведность, она просто достигала самой высокой кульминации. Деяние 24:16 Павел о себе пишет. «Поэтому я сам подвизаюсь всегда иметь, смотрите, непорочную совесть пред Богом и людьми». 1 Петра 3:16. Петр, обращаясь к церкви, говорит, «Имейте добрую совесть» или в нашем понимании «Имейте хорошую репутацию, чтобы тем неверующим, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Еще одна интересная иллюстрация из жизни Сперджена. Вы знаете, что этот служитель, пастор был очень известным, очень популярным. И популярным не потому, что он был сам по себе харизматической личностью. Популярен был потому, что он очень сильно был посвящен Богу и был инструментом в руках Бога, эффективнейшим. И вот однажды из его соперников, клеветников, которые хотели опозорить или остановить его служение, прислали ему письмо и сказали, что у нас или у меня есть информация, которая будет разрушена, твоя репутация и твое служение просто будет остановлено. И ему предлагали прекратить пасторство. На что Спержин ответил? Написал обратное письмо и сказал, «Всем, кто что-либо знает обо мне, о моей тайной жизни, разрешается написать на небосводе большими буквами». Потому что он знал, что с точки зрения людей его репутация, его характер, они непорочны. И он не боялся этого. Поэтому наденьте на себя броню праведности. Будьте во Христе и ревнуйте о том, чтобы ваш характер был целостным характером. Ну и последнее, то, что сегодня мы сможем еще рассмотреть. Очень интересно, необычно. 15 стих. Павел говорит, давайте мы прочитаем. «Наденьте обувь на ноги в готовность благовествовать мир». Ну, если рассматривать доспехи воина, то на самом деле обувь – важная вещь, да? Она должна быть и по размеру, она должна быть удобная по сути. Я снова вспомню свои армейские годы, кирзовые сапоги, в которых ходила зимой и летом. Просто зимой давали двойные там утепленные портянки, вот, двойную партию. Но, вы знаете, бегать в них неудобно. Честно скажу, если вы не верите, мне купите и попробуйте. Оно не для боевых действий, не знаю, вот тоже на посту стоять холодно, маршировать трудно, слетают. Ну, я не знаю, вот кто придумал их и зачем. Если хотели сделать армию слабой, то лучше экипировки не придумать. Длинная шинель, кирзовые сапоги, вот, и все остальное, то, что вот было в мои годы. Обувь должна быть удобной. Когда спортсмен одевает борцовки, да, он не оденет шиповки, в которых бегают. Вот. И футболист не оденет чешки, тоненькие какие-то, да, чтобы пинать мяч. Для каждого вида спорта есть своя обувь, свое предназначение. Так вот, смотрите, друзья, оденьте эту обувь. И вот Павел говорит, назначение для чего? Для того, чтобы благовествовать мир. Наш русский перевод не совсем удачный или совсем неудачный. Потому что слово «мир» у нас широкое понимание. Первое, я думаю, что вам бросается вот на слух. Мир – это вселенная, да, это земной шар. Благовествовать мир. Идите по всему миру и благовествуйте Евангелие. Но в оригинале сказано «благовествуйте покой». Примирение. Проповедуйте безмятежность. Проповедуйте не просто во всем мире, хотя это, ну, подразумевается в других текстах Писания. Но Павел говорит, оденьте обувь, в которой вы можете выйти, то, что мы можем сказать, из зоны комфорта. Вот это, друзья, достаточно сложный аспект. Вы должны быть в этой экипировке, и уже на этом этапе ваша обувь должна быть такой, что вы вторгнетесь на враждебную территорию с благовестием. Не просто встаньте на посту, если увидите врага, свистите свисток, чтобы там батальон поднялся. Но вы должны одеть на себя обувь, чтобы идти и в мире быть благовестниками. Два текста абсолютно одинаковых прочитаю. Вы поймете, почему Павел в Новом Завете использовал ссылку из Ветхого Завета, Римлянам 10:15. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Павел не сидел в офисе и не говорил: «Эй, вы идите благовествуйте». Насколько его жизнь позволяла, он максимально далеко зашел. Если бы его в тюрьму не посадили, он бы в Испанию пошел, он хотел туда прийти. Он знал, что он пишет, он подчинялся этой истине, он был в этой обуви, и он направлялся во вражескую территорию для того, чтобы там благовествовать. Вот откуда он взял этот текст. Исаия 52:7. Если мы думаем, что благая весть или призыв к благовестию был только в Новом Завете, то мы видим, что Павел жил Ветхим Заветом, и он понимал назначение Израиля. Смотрите, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону. Друзья, вот радостная весть. Смотрите, воцарился Бог твой. Воцарился Бог твой. Как сегодня люди благовествуют? Бог любит тебя. У Него есть план для твоей жизни. Приди ко Христу, все твои проблемы решатся, и вы уже знаете, что это неправильный путь благовестия. Радостная весть в том, что Бог царствует. И Он не просто царствует аморфно где-то, что мы не видим и не понимаем, а Он реально царствует. И Бог более реален, чем мы с вами. Вот в этом радостная весть. Обуйте свои ножки в способность идти и благовествовать миру. Это один из доспехов, друзья. И я повторюсь то, что вначале говорил. Если христиане сами не едут куда-то далеко, и Бог их не призвал быть миссионерами, они обязаны молиться о миссионерах. Это часть. Пусть это будут обувь со шнурками, туго завязаны, неважно, но вы должны в них быть. Оно должно быть вот здесь. Это часть всего Божьего, всеоружия. Если вы не можете поехать, и еще какие-то есть препятствия, вы можете финансово поддерживать каких-то миссионеров, или служителей, или церковь, или какими-то другими аспектами участвовать в этом огромном процессе. Но быть безучастными вы не можете. Всегда думайте вот о чем. Чтобы появилась церковь в Крыму, кто-то когда-то сюда пришел. Кто-то когда-то сюда пришел. Друзья, и пришли из Израиля. Пришли оттуда, с Божьего народа, которые не знали языка скифов, там еще каких-то народностей, которые здесь когда-то обитали. Большинство из них здесь жизнь свою оставили. Потому что понимали, я не наслаждаюсь истиной просто сам для себя, но истина помогает мне понимать, что я со своим спасением делаю. Когда я иду на вражескую территорию, я понимаю, что я одет, и у меня есть броня. Но я иду, и я благовествую. И главная мысль благовестия – воцарился Бог. Друзья, мы не боги. Мы однажды уйдем. Этот мир будет продолжать свой круг, свое действие так, как он продолжал до того, когда мы сюда пришли. Но Бог будет царственно управлять этой вселенной. Вот в чем радостная весть. Он царь, и он желает, чтобы его подданные служили ему. Посмотрите на текст 2 Коринфянам, 5 глава. 20-21 стих. Мы его прочитаем и будем молиться Богу. Павел говорит: «Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот радостная весть. Просим, примиритесь с Богом. Вот чем должны заниматься благовестники. Когда они одевают обувь благовестия, они должны людей настраивать на том, чтобы они примирились с Богом. Мысль как раз-таки и показывает, что люди живут во вражде с этим царем. Понимаете, сколько историй Иисус рассказал и притчи, когда на брачном пиру были люди в небрачной одежде? Как ты сюда попал? Я принимаю только ту одежду, ту праведность, ту, которую я могу дать. Выбросьте его. Это сейчас мы можем говорить: да я там Богу расскажу истории, да что, вот я вот, куча причин есть оправдательных. Все это бравада, вот такая, которая здесь происходит, или дома на кухне, или когда мы телевизор смотрим, или где-то в каком-то месте находимся. Даже по самому обычному административному делу, если вас вызовут в суд, вы уже почувствуете беспокойство. Потому что у вас слишком узенький зазор или маневры для того, чтобы вам задавать вопросы. Вам будут задавать вопросы. И конкретно, когда там лирика не принимается, в связи с тем, что конкретно да или нет, начинается волнение. А если это уголовное дело? И вы понимаете, что можете вообще где-то лишиться свободы, и непонятно, как там судьба ваша закончится, от кого это зависит. Друзья, но когда это будет решаться судьба вечности, и этот царь, который будет сидеть на престоле, и сияние, которое в миллионы раз превосходит солнечный свет, его могущество такое, что Христос просто чуть-чуть включил, да, эту энергию, когда огромная армия в Гефсиманском саду просто рухнули, когда он сказал: «Я есть, вот он я», и они упали. Что будет тогда, когда весь мир станет перед ним на суд? Никто не выдержит этого суда. Никто. Вот что Павел говорит. Этим должна заниматься церковь. Снарядите себя и будьте способны благовествовать примирение с Богом. Это самое великое приобретение, друзья, которое люди могут только на земле приобрести. Это мир своей душе. Это состояние гармонии, что против меня не занесен меч. Я сегодня не враг Бога. Сегодня Он мой Отец. Сегодня Он мой Искупитель, мой ходатай, мой примиритель, самый близкий, защитник мой, радость души моей, наследие мое, вечная жизнь. Он все во всем. Но это может быть только тогда, когда я понимаю свое состояние, что я грешник. Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы меня простили. И вот тогда, смотрите, другой текст, но Павел же говорит, чтобы мы сделались праведными перед Ним. Снова мы берем одежду Христа, надеваем на себя, это все в духовном понимании, и Бог смотрит на меня через заслуги Христа. Как вы уверовали? Кто-то когда-то одел на себя эти доспехи. Он понимал истину. Он одел броню, чтобы не оскверниться вашими грехами, чтобы его сердце, его репутация была честна. Признаюсь вам, иногда бывали такие периоды в моей жизни, когда рядом со мной человек сам начинал говорить о Боге. Мои уста просто были склеены, слипшиеся, потому что либо какой-то конфликт в семье, с детьми, еще где-нибудь, либо моя духовная жизнь, которую я мог сказать на нуле абсолютно. Я не мог этим людям ничего сказать. Это то, что я часто повторяю, да, что приди ко Христу и стань таким несчастным, как я. Я не хочу этого. И наоборот, когда мы исполнены Духом, когда мы в мире с Богом, когда ясность истины движет нами, когда мы в этой броне праведности, да, мы несовершенные, но праведность Христа покрывает нас. И я настоящий внутри, я хочу идти путем освящения, тогда я становлюсь Божьим инструментом. Тогда я приглашаю людей прийти ко Христу. Я не знаю, кто из них уверует. Не моя задача. Бог несет ответственность за результат. Но моя ответственность – надеть эту обувь с этими доспехами и благовествовать. К этому призвана армия Христа. Если мы это забудем, мы просто превратимся в театральное сообщество, где мы изучаем новые песни, где мы изучаем оттенки Писания с языков оригинала, может быть, красивые какие-то иллюстрации, но не влияем на этот мир, на этот темный греховный мир, тогда сатане не страшны эти доспехи. Это будет то же самое. Кстати, последняя, может быть, мысль, да, из моей армейской жизни, что я служил в армии, и за все время своей службы я, по-моему, один или два раза был на стрельбище. И то у меня был такой автомат, я так смотрел, у него ствол вот так вот был. Я не знаю, что там землю копали до меня или еще что-то. Ну, мне такой попался. И наш начальник, да, офицер, который мишени эти вывешивал, он говорит: ребята, кто попадет хотя бы там в восьмерку или это, говорит, я дарю свои часы. Может, он понимал, что все вот такие какие-то наши эти стволы. И лишь только после того я мог свое оружие почистить. Я его больше в руках не держал. Пах-пах пару раз. Кому такая армия страшна? С кривым автоматом, с длинной шинелью, в кирзовых сапогах. Я не знаю. Нас бы перестреляли сразу. В первую же ночь бы мы замерзли. Или, не знаю, понатирали бы мозоли, убегая там от врага, или гоняясь. Я не знаю. В духовной жизни должно быть абсолютно все наоборот. Подпояжьтесь истиной. Оденьте броню праведности. Броню Христа или праведность Христа. Вашу личную праведность. И обувь, готовую благовествовать мир. Тогда Бог через народ свой, через нас с вами, простых, примитивных людей, подобно Павлу, будет достигать. И вместе с Павлом, когда мы закончим этот путь, будем понимать, что он заканчивается, триумфально скажем: веру сохранил, поприще, дистанцию совершил. Эта обувь не стерлась, эта броня не обветшала, эта истина не упразднилась, потому что благодаря этому я достиг этого. И да будет Бог прославлен все во всем. Друзья, ободритесь этим, снарядитесь, носите это и используйте во славу Христа и для вашей радости. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе, что через Слово Твое мы можем получать наставление, через Слово Твое мы можем понимать, в чем смысл нашей христианской жизни. От того момента, когда Ты в вечности избрал нас и во времени нашел нас, и Ты показываешь, как должна проходить наша жизнь. Мы понимаем, что злейшим врагом Твоим и Церкви, и каждого из нас является сатана. И пока он на свободе, его силы по-прежнему крепки, и он никогда не успокоится, чтобы не причинить вреда детям Твоим. С сожалением вспоминаем о тех наших братьях и сестрах, которые были с нами, вместе поклонялись, но которые попали под обольщение личной похоти плоти, гордости житейской, либо каких-то других соблазнов и ушли в мир. Господи, сохрани народ Твой. Даруй, чтобы те доспехи, о которых мы читаем, были на самом деле применимы в нашей жизни. Чтобы мы никогда не снимали пояс истины, чтобы никогда не снимали броню праведности, праведности Христа, чтобы мы ревновали о своей личной праведности, чтобы наши ноги не были босыми, но были обуты в обувь благовестия, благовествовать мир, что Ты Царь, и с Тобой люди, грешники, должны примириться. Спасибо Тебе за эту честь. Благослови нас. Пусть это слово будет близким к нам. Пусть это слово растворится в сердцах наших верою. Пусть оно будет применимо в нашей жизни. В следующие дни недели, Господь, даруй, чтобы мы могли быть вестниками Твоими, светом и солью, людьми, которые могли бы быть этой стойкой, сильной армией, противостоять этому миру тьмы и зла. Потому что мы знаем, что наша война не против людей, не против каких-то государств или против чего-то другого, видимого, материального, но наша война против духов злобы поднебесной. Поэтому благослови нас и храни нас, и используй нас для Твоей славы. Во имя Христа. Аминь.